Братья и сестры, приветствую вас сердечно. Я бываю немножко чаще, чем наши хористы в вашей церкви, и могу наблюдать некоторые процессы. И нужно сказать, что приятные процессы приходится наблюдать. Вы помните пророка Самуила, когда он был еще ребенком, и вот мама его, Анна ее звали, отдала этого мальчика на служение в скинию. И она приходила к нему как часто? Один раз в год. Один раз в год приходила к нему, и она всегда что-то с собой приносила. Помните что? Она приносила с собой одежду для него. Но это же совсем естественно. Ребенок растет и вырастает из старой одежды. Нужно новую одежду. Мне кажется, что-то подобное происходит в вашей церкви, и, наверное, вам скоро придется думать о новой одежде. Благослови вас Господь, чтобы и далее Слово Божие у вас прославлялось, как написано в Библии, возвеличивалось, и чтобы Бог и далее обильно вас благословлял. Сегодня я хочу обратиться к Священному Писанию, и я хочу прочитать достаточно большой отрывок, записанный в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Я буду читать с 1 по 42 стихи. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеи слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: «Дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду эту, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на этой горе, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал: «Что ты требуешь?» или «О чем говоришь с ней?» Тогда женщина, оставив водонос свой, и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите, человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня, и еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Интересное событие. Господь идет из Иудеи в Галилею, и он проходит через место, которое в Библии называется Самарией, или Самарией, как чаще говорят. Вот тут происходит эта встреча. В центре женщина, самарянка, даже не упоминается ее имя, и наш Господь. Раньше я как-то вот не встречался с таким, но не так давно позвонила мне одна престарелая сестра, и состоялся разговор об одних людях, и она так вдруг говорит: «Да ты знаешь, это она такая самарянка». Я подумал, как-то прозвучало это, ну, не в таком уж положительном свете, когда если вдруг про женщину, про какую-то скажут: «Она такая самарянка». У нас сразу ассоциация, что, наверное, этот человек ведет какой-то не очень хороший образ жизни, правда? И вот обратите внимание, первое, что сразу хотелось бы сказать, место, где происходит эта встреча, эту землю можно назвать землей святой. По ней ходили очень многие благословеннейшие люди, праведники, на которых сегодня мы хотим быть похожими. Сразу мы делаем вывод. Можно жить в месте, которое называется святым, и быть очень грешным человеком, правда? Вот как-то все равно мы расположены к тому, что вот это место такое, да, святое место. Эта самарянка, будучи грешным человеком, жила в очень святом месте. Но я сегодня хочу поговорить не об этом. Господь, обращаясь к ней, когда она уже задала ему вопрос, как поклоняться Богу, он сказал очень интересные слова: «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, потому что спасение от иудеев». И вот я хочу, чтобы мы поговорили именно об этом вопросе. Вы не знаете, чему кланяетесь? Чтобы мы обратили наше внимание на людей, которые поклоняются сегодня Богу, но не знают, чему они кланяются. А вообще есть такие люди вокруг нас? Вот подобные той женщине-самарянке есть люди такие рядом с нами? Вот давайте посмотрим, что характеризовало эту женщину. И первое, что Господь ей сказал, он говорит: «Ты не знаешь дара Божьего». Мы прочитали. Господь, обращаясь к ней, говорит: «Ты не знаешь дара Божьего. Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он бы дал бы тебе воду живую. Если бы ты знала Божий дар. Вот знаете, сегодня есть люди, которые поклоняются Богу, но не знают Божьего дара. И сразу возникает вопрос, а о каком даре идет речь? Ведь у Бога очень много на самом деле даров, которыми Он благословляет людей. Какой дар здесь имел в виду Господь Иисус Христос? Есть один особый Божий дар, в котором скрываются все остальные благословения, которые человек может иметь на земле. В другом тексте Евангелия мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, то имел жизнь вечную». Самым большим благословением, самым великим Божьим даром для человека является Его Сын, наш Господь Иисус Христос. И вот эта женщина самарянская и другие самаряне, они поклонялись Богу. Но вы знаете, они не знали Иисуса Христа. Они не знали этого Божьего подарка. Сегодня, если мы посмотрим вокруг себя, мы увидим достаточно много людей, разных людей, которые поклоняются Богу, делают это по-разному. Но вот обратите внимание, как много из этих поклонников, с которыми мы встречаемся, не знают Божьего дара, не знают Иисуса Христа. Но давайте мы пойдем дальше. Дальше Господь ей сказал, и когда Он попросил у нее пить, а она говорит: «Как ты спрашиваешь у меня, у самарянки?» И Господь говорит ей: «Если бы ты знала, кто тебе говорит, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он бы дал бы тебе воду живую». Самарянка удивилась, о какой воде идет речь. И вот дальше Господь говорит: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды живой, текущей в жизнь вечную». О чем речь? Вот еще одна сторона поклонников Божьих. Они не имеют Иисуса Христа. Второе, они не имеют какую-то живую воду. Что это за живая вода? В этом же Евангелии, немножко дальше, в 7 главе, мы читаем такие слова. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Оказывается, вода живая – это прообраз Святого Духа, который имеет верующий человек. Вообще у меня вопрос: а Богу можно поклоняться, не имея Духа Святого? Как вам кажется? Богу можно поклоняться, не имея Святого Духа? Вы думаете или вы не поймете, о чем я говорю? Нельзя Богу поклоняться, не имея Святого Духа. Помните, апостол Павел приходит в Ефес и находит там некоторых поклонников Божиих, учеников. И он с ними какое-то время побыл, а потом, обращаясь к ним, спрашивает: «А вы вообще Духа Святого имеете?» Они говорят: «А мы даже не слышали о таком». Они были учениками Иоанна Крестителя. А с момента, когда Иоанн Креститель трудился, прошло уже более 10 лет. Они его ученики. Он говорит: «Так уже Дух Святой есть». Представляете, оказывается, можно поклоняться Богу или пытаться поклоняться Богу, не имея Святого Духа. Вот еще одна сторона Божьих поклонников, особых Божьих поклонников, Они не знают Иисуса Христа, не имеют этого подарка. Они, знаете, они не имеют Святого Духа. Самаряне были таковыми. Но давайте мы пойдем дальше. Еще одна деталь. Похоже, что самарянка умело скрывала свою жизнь. Почему? Потому что, когда Господь для того, чтобы начался серьезный разговор, она говорит, ну хорошо, дай мне этой воды. А Господь говорит, ты сходи, пожалуйста, позови твоего мужа. Да? А самарянка говорит, а у меня нету мужа. А Господь отвечает, это ты правильно сказала, ты справедливо сказала. У тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Господь знал ее жизнь. Вот смотрите, человек поклоняется Богу. Иисуса Христа не имеет. Духа Святого не имеет. А еще что о нем мы можем сейчас сказать? Он во грехах живет. Он живет во грехах. И вот тоже поклонник Бога, но живет во грехах. Господь сказал следующие слова. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Если сын освободит, истинно свободны будете». Вот еще одна характеристика человека, поклоняющегося Богу, но грешника, раба греха. И последний момент. Господь говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. А почему иудеи знали, чему они кланялись, а самаряне не знали, чему они кланялись, братья и сестры? Почему? Что еще вот? Ну откуда иудеи знали, чему они кланялись? Еще один важный фактор. У иудеев было священное писание, а у самарян священного писания в нашем понимании не было. И поэтому они просто не знали, как нужно поклоняться Богу. Вот представляете себе, человек не имеет Иисуса Христа, не имеет Святого Духа, является рабом греха, не имеет Библии, священного Писания, но при всем этом он поклоняется Богу. А вокруг нас есть такие люди? Или, может быть, в нашей среде есть такие люди? Братья и сестры, вы встречались с таковыми людьми в своей жизни, которые не имеют Иисуса Христа, не имеют Святого Духа, живут во грехах, не имеют Библии и Священного Писания, но поклоняются Богу? Вы таких людей встречали? А кто эти люди? Кто эти люди? А их много на самом деле. Я вам назову некоторые группы, большие группы. Мусульмане. Мусульмане полностью соответствуют этой характеристике. Вот посмотрите на их жизнь. Полностью этой характеристике соответствуют иудеи. Вы видели, как иудеи Богу молятся? Но они полностью соответствуют этой характеристике. Номинальные христиане. Номинальные христиане полностью соответствуют этой характеристике. Я просто приведу, может быть, некоторые примеры. Знаете, большую часть жизни своей мы прожили среди людей, которые считают себя мусульманами. Вы, кстати, знаете, как переводится слово «мусульманин»? Человек, преданный Богу. Вот если в стране, я из Киргизии родом, особенно в последние годы, у мусульман пятница, как у нас воскресенье, день поклонения Богу. Вот если вы в пятницу попадете в район мечети на машине, вы не сможете ехать. Потоком люди идут поклоняться Богу. Но при этом они не знают Иисуса Христа. Они не имеют Святого Духа. В их среде действует Дух, но это не Святой Дух. Знаете, они живут во грехах. Все. Все. От грехов освободить может только Иисус Христос. Они Его не знают. И они не имеют Евангелия, Священного Писания, Библии. Они не имеют. Вот вопрос. Как вам кажется, они спасаются? Подумайте об этом. Погибают. Погибают. Хотя у них есть своя религия. Так же, как своя религия была у самарян, иудеи. Но эти вроде бы как-то к нам немножко ближе, да? Иудеи, но мы от них приняли Священное Писание. Но присмотритесь к их жизни. То, как они сегодня верят, они вроде считаются иудеями, это ничего общего не имеет с Ветхим Заветом. Абсолютно, это совершенно другая религия. Но они поклоняются Богу. Некоторые из них свято чтут субботу. Но они Иисуса Христа не знают. Они Духа Святого не имеют. Они живут во грехах, и они Библии не имеют. Они не имеют Библии. И тут не нужно заблуждаться. У них есть Ветхий Завет, но он сокрыт от них, потому что ключом к пониманию Ветхого Завета является Новый Завет и личность Христа. Они не знают Его. Если вы хоть с одним пообщаетесь, в этом убедитесь буквально за короткое время. Вот еще одна категория. А как насчет христиан? Я приведу вам один пример. Мы были еще несколько молодых семей, как-то ехали по городу до выезда в США, и наше внимание привлек православный храм. И там шло служение, и нам стало так любопытно. Мы из любопытства зашли в православный храм на служение. Некоторое время постояли, нам не понравилось. И мы пошли на выход. Уже подошли к воротам их территории, и нас догоняет такая бабушка с горящими глазами, говорит: «Куда вы уходите? Сейчас самое главное будет!» Нам стало так интересно. Вот моя жена помнит, не знаю. Я запомнил. Мы говорим: «А что самое главное, бабушка?» Несколько семей нас стоит, молодых. Она говорит: «Как что? Сейчас будет елее помазание! Священник будет елеем мазать лоб, чело». Мы говорим: «А почему это самое главное? Для чего это?» А? От морщин. Нет. Там ответ был более глубокий. Она говорит: «Ну как же? Антихрист придет, печати начнет ставить, подойдет к вам, а у вас место уже занято». Понимаете, как все просто, да? Я вам скажу, что сегодня число вот таких христиан огромное. Люди, которые на самом деле абсолютно не понимают, чему они кланяются, для чего они это делают, вот на каком-то таком уровне. И я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я ни в коем случае не хочу уничижить, допустим, православных. Среди них, безусловно, есть возрожденные люди, которые прекрасно понимают, что они делают. А среди нас есть масса людей на уровне этой бабушки. Нет? Присмотритесь повнимательней. Подумайте об этом. Вот мы нашли несколько категорий. Люди пытаются поклоняться Богу. Но четыре момента, которые я перечислил, в их жизни присутствуют. Присутствуют в их жизни. И вообще, каким было отношение Господа к таковым людям? И, кстати, каким является отношение к таковым людям у евреев? А сейчас у нас. отношение Господа и отношение евреев к самарянам было совсем разное. Как евреи относились к самарянам? Первое, они с ними вообще не общались. И, кстати, это было в их богословии, это было в Ветхом Завете. Ветхий Завет очень сильно отличается от Нового. И один аспект отличия. Ветхий Завет отгораживал евреев от всех остальных. Он как забор был. Закон был как забор. Они не могли вот так вот сближаться. То есть не будем их за это осуждать. А второе, вот этого уже в Ветхом Завете не было. Евреи к самарянам относились враждебно. Помните, как идут они, опять же, в Иерусалим, когда уже Господу нужно было уходить с земли? Может быть, вы сейчас слушаете и думаете, к чему он все это говорит? Сейчас вы поймете, к чему. Когда Господу уже нужно было уходить с земли, они идут и вот приходят в какое-то самарянское селение, а там их не принимают. Господа не приняли в каком-то самарянском селе, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Вот некоторые говорят, не имеет значения сегодня, как выглядит человек. Господь имел вид путешествующего в Иерусалим. Он не был как купец, он не был как там циркач или еще кто-то. И вот отношение иудеев, евреев к самарянам. Два брата. Иаков и Иоанн. Вы, кстати, помните, да, прозвище Иоанна в конце его жизни? Как это был апостол какой? Любви. А раньше он не был апостолом с прозвищем апостол любви. У них было прозвище сыны Громовы. И вот эти два сына Громова говорят, Господи, слушай, ой, повели нам. Уже они чудеса до этого творили, практика есть, повели нам мы. Огонь с неба сведем, сожгем просто это село, да и все. Вот это отношение к самарянам. Огонь с неба уничтожить. Кстати, Господа и в еврейских селах порой не принимали, и в городах тоже. И не только не принимали, прогоняли. И никто из иудеев, что-то из евреев не предложил Господи, давай огонь сведем на это село. Почему? Свое. Свое. Неправильно, но свое. А вот самарян селом больше, селом меньше не имеет значения. Вражда. Вот у Господа было совершенно по-другому. Господь не считал нечистыми самарян, и Господь, безусловно, не относился к ним с враждой. Когда вот это предложение прозвучало от Иакова и Иоанна, Господь отвечает им. Но он, обратившись к ним, запретил и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот если бы в тот момент Иаков и Иоанн свели огонь с неба и уничтожили это село, ведь погибли бы не только тела людские, души людей попали бы в погибель. Да? И Господь, глядя на этих людей, которые его не приняли в тот момент, он видел не только их тела, он видел их бессмертные души. И он пришел для того, чтобы себя отдать за эти души, чтобы спасти этих людей. А после, когда Господь уже был прославлен, вы помните, что самаряне были в числе первых, которые уверовали в Иисуса Христа и приняли его, и получили спасение. Вот мы уже нашли некоторые категории, которые соответствуют самарянам. Помните, это и мусульмане, это и иудеи, это и номинальные христиане, и еще многих мы в этот ряд можем поставить. Братья и сестры, я хочу задать вопрос вам. А как вы относитесь к таковым людям? Когда вы встречаетесь с мусульманами, у нас мало мусульман, ну, может быть, куда-то едете, может быть, здесь встречаетесь, какие чувства наполняют ваши души? Когда вы в аэропорту идете на досмотр, и вот впереди вас там какая-нибудь женщина в черном облачении, закрытая вся, стоит вместе с вами, что вы думаете? Ее надо проверить дважды. Кто его знает, чего там у нее на уме. Я вам скажу, что очень многие на самом деле к этим людям относятся враждебно. Я вам скажу, что многие из тех, кто называется христианами, не сомневаясь бы, свели огонь с неба на многие населенные пункты, чтобы проблем с ними поменьше было. Но как мы должны относиться? Как мы должны относиться? Видим ли мы в этих людях на самом деле души, ради которых Христос себя отдал на смерть? У нас на прошлой неделе на молодежный вечер пришел один брат, который совершает гедеоновское служение. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть из наших братьев и сестер. Прошу, услышьте меня. И он рассказал пример такой. Он прилетел в аэропорт портландский. И что-то он не мог уехать. В общем, ему пришлось взять такси. И говорит, представляете, в такси водителем оказался узбек по национальности. И мы, говорит, с ним разговорились так, и я предложил ему Евангелие. Он вначале до того возмутился, говорит, я узбек, зачем ты мне свою книжку предлагаешь? И он рассказал, какая беседа у него состоялась с ним. И в конце этот человек, узбек по национальности, они традиционно считаются мусульманами, он с благодарностью принял это Евангелие. А я знаете, о чем подумал? Как вы думаете, сколько наших братьев работают в такси? И никто не подарил этому узбеку Евангелие. А вот этот человек, который случайно оказался с ним в машине, он увидел его душу, которая нуждается в спасении. Братья и сестры, наша ответственность перед этими людьми. Господь, ученики подошли, они в недоумении были. Чего он с ней говорит, с этой женщиной? Вообще, тогда гораздо строже были правила. Да просто так никто там не стоял с женщиной, не говорил. Но вот Господь, обращаясь к ним, следующее слово сказал. Мы прочитали эти слова. Он говорит, возведите очи ваши и посмотрите на эту жатву, как она побелела и поспела. Вы говорите, через 4 месяца жатва, а я говорю вам, посмотрите вот на этих людей, как эта жатва побелела и поспела. Вообще легко свидетельствовать мусульманину. А иудею? А как вы думаете, они полностью вот закоренели в своем, что абсолютно закрыты для Евангелия, или все-таки открыты для Евангелия? Вот мы иногда думаем о ком-то, вот этот точно быстро придет к Богу, а о другом думаем, а вот этот, наверное, долго не придет к Богу. А вы уже сталкивались с такими примерами, когда все наоборот происходит? Вы знаете, сегодня мы уже пойдем из дома молитвы и будем встречаться с какими-то людьми. Может быть, с нашими соседями, мусульманами, а может быть, с иудеями, а может быть, еще с кем-то, может быть, с номинальными христианами. Ведь мы говорим, американцы нас слушать не будут. Или будут? А я вам скажу, что, может быть, и не надо им нас слушать. Евангелие подарить, не говорить ничего не надо, просто подарить Евангелие. Давайте подумаем вот о чем. Это люди, за которых Христос умер. Они не имеют спасения, они поклоняются Богу. Но они спасения не имеют, они Христа не имеют. Они нуждаются во Христе. На самом деле они нуждаются во Христе, братья и сестры. И вот тут мы прочитали, Господь говорит, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели». А в другом Евангелии, сказав те же самые слова, он добавил еще одну фразу. Помните какую? «И так молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». У меня к вам вопрос. Это заповедь Божья или нет? молить Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это заповедь Божья или нет? А кто из вас в этом месяце молился такой молитвой? Поднимите руку. Пресвитер, слава Богу, у вас духовный пресвитер. А почему вы не молились, братья и сестры? А я вам скажу, есть опасные молитвы. Помолитесь, испытай меня, Боже. Кто из вас молится? Испытай меня, Боже. Хотите? Ведь Бог испытает. А когда мы молимся, Господи, вышли делателей на жатву свою, знаете, что может произойти? Господь скажет, я хочу, чтобы ты пошел. Я хочу, чтобы ты пошел. И повторю, может быть, не нужно сразу таких экстремальных действий, там поехать, допустим, проповедовать в Иран или еще куда-то. С малого увидеть человека, который, с которым я работаю, но который не знает Евангелия. Мы сразу, стоп, а там правила на работе, меня уволят. А ты не на работе это сделай, а на парковке после работы. Вы знаете, что это можно делать? После работы на парковке Евангелие человеку дать. После школы, кстати, школьники могут в школе давать Евангелие, никто вам ничего не сделает, это правило, это закон в Соединенных Штатах Америки. А вот если я приду, я тоже могу раздавать Евангелие, только я должен буду встать на тротуаре рядом со школой. Я в школе не могу раздавать, а рядом со школой могу. Братья и сестры, начать с малого. Давайте начнем молиться, Господи, вышли делателей вот на ниву Твою, на жатву Твою, к тем людям, которые сегодня погибают, которые хотят Тебе поклоняться. Многие из них искренне хотят поклоняться Богу. Но на самом деле спасения не имеют. Мертвая религия. Они находятся в мертвой религии. Бог силен совершать чудеса. Вы знаете, когда мы вот молимся такой молитвой, Бог начинает действовать. В том месте, где мы жили до выезда в Америку, недалеко от нашего города, находилось небольшое село. Это село населяли несколько народностей, близких друг к другу. Все они считают себя мусульманами. Там никто другой селиться в этом селе не мог, потому что их отношение к другим людям, мягко говоря, недоброжелательное. И вот в этом селе небольшом, не меньше 5 мечетей. И вот я много раз проезжал через это село. Сказать, что мое сердце к этим людям было расположено, я не могу. Но вот у нас в церкви была одна сестра. Немолодая сестра, немка по национальности. Вы знаете, удивительно. Бог проговорил к ее сердцу. Ты пойдешь туда. И она пошла. Она каждое воскресенье после утреннего служения собиралась и ехала в то село для свидетельства. Немножко позже она себе купила одежду, как вот женщины одеваются в том селе. 10 лет. Каждое воскресенье она шла в это село для проповеди Евангелия. Вы знаете, ей угрожали, ее прогоняли, ее запугивали. Я вот, глядя на нее, иногда думал, если бы мужчина был на ее месте, его бы, наверное, убили. А ее не трогали. Но она собиралась и каждое воскресенье шла туда, в это село, для того, чтобы не заезжать домой, все же на автобусах там было. Она в собрание уже приходила, одетая, как те женщины в том селе. Знаете, как ее осуждали наши сестры? Очень осуждали. А она делала это ради Христа и Евангелия. И я даже не могу сказать о плоде. Никто, видимо, не покаялся. Но все то село было проповедано. Там не было ни одного человека, который бы не услышал Евангелие и не принял бы книгу Евангелия. Понимаете, призвание. призвание. Братья и сестры, это не миссионерская прогулка, молодежь, где порой развлечений на самом деле больше, чем служение. Это не какой-то чувственный порыв пойти вот для того, чтобы говорить к таким людям. Это серьезная ответственность, это большой труд. Но мы имеем на себе эту ответственность. Итак, подводя итог всему вышесказанному, вот посмотрите на примере самарянки. Люди, которые поклоняются Богу, но не знают, чему они кланяются. Они не имеют Иисуса Христа, не имеют Святого Духа, являются рабами греха и не имеют Священного Писания. Господь не почитал таких людей нечистыми, и более того, Он не относился к ним враждебно. Это пример для нас. И наша ответственность. Мы имеем ответственность перед Богом, чтобы как минимум таким людям засвидетельствовать об имени Иисуса Христа. Бог да благословит нас, чтобы мы могли об этом думать, молиться и делать. Аминь. Помолимся.